Сестры, есть кто желание принять участие в служении вечернем? Хорошо, тогда мы представим возможность брату Андрею. Он сегодня у нас в гостях и будет говорить Слово Божие и призовет к молитве. Пожалуйста.
Мир вам, братья и сестры. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Присаживайтесь, пожалуйста. Слава нашему Господу, что Он великий Господь. И собираясь во имя Его, мы и сердцем нашим, и духом нашим, и разумом нашим желаем, как в том псалме, сказать слова «послушаю», что скажет Господь из книги «Дивной и святой». Я благодарю Бога, что Господь дал мне возможность быть вместе с вами. Вот, зовут меня Андрей Гринок, я с Украины. Семья моя живет в Чернигове, и я несу служение в Первой Баптистской Церкви города Чернигова, это север Украины. А также Господь благословил нести служение в Ирпенской библейской семинарии. Вот, я отвечаю как за учебную часть, как проректор по учебной части. А также несу служение в Всеукраинском союзе, также занимаюсь вопросами образования и руковожу комитетом христианского образования у нас в Украине. И по Божьей милости я благодарен за братьев, за брата Григория и также за некоторых друзей, которые здесь есть в вашей церкви, с которыми мы знакомы, с которыми знакома наша семинария, наши служители. И примите сердечный привет от моей семьи. У меня есть жена, трое детей. Мы уже 25 лет живем вместе, 26-й год уже. По Божьей милости Господь даровал нам старшая дочь замужем. Уже есть внуки, вернее, внуки есть, еще ждем. Вот, дочь ходит беременная. И также другие дети, все дети, члены церкви, несут служение, поэтому как отец, как служитель, я благодарен Богу за его милости. И знаете, хочу передать также вам привет от всех наших братьев, сестер, от руководства семинарии, от Игоря Михайловича Еремчука, вот он тоже родом с Запорожья, вот у него служение, брат Григорий знает его, и также от нашего всеукраинского братства, от Валерия Степановича Антонюка и от других братьев примите сердечный привет. И вместе с вами в этот вечер Господь настраивает наши сердца, чтобы мы размышляли, вникали, как написано, вникай в себя и куда? И в учение. И как часто нужно это делать? И занимайся сим постоянно. Для чего это нужно? Потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Поэтому Слово Божие говорит, что так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. Мы слышали, брат обращал внимание на тексты, которые записаны в книге Судей. И я, знаете, немножко в контексте книги Судей хотел бы перейти к книге Руфь. Удивительная книга. Книга Руфь – это книга, которая была написана где-то, вернее, история, которая повествуется в книге Руфь, она где-то происходит за 1200 лет до Рождества Иисуса Христа. То есть, можно так сказать, события, описанные в книге Руфь, это событие 3000-летней давности. Но Господь пожелал, чтобы эта книга вошла в канон Священного Писания, канон Ветхого Завета. И книга Руфь – это библейская книга, удивительная книга. И что мы видим с вами в этой книге? Мы видим, что, прежде всего, книга носит название женщины. Сколько мы знаем книг, которые носят название женщин в Библии? Сестры, как вы думаете, сколько книг названы именами женщин, сестер? Ну, я знаю две книги. Две книги. Значит, книга Руфь и еще одна книга. Есфирь. Правильно, Есфирь. Немного книг названы именами женщин, но эти книги – это пример того, что в Божьем плане спасения важны не только мужчины, но и женщины. И мы видим с вами, что в само вообще слово «Руфь», оно означает или переводится имя «Руфь» как «дружба». 12 раз в книге «Руфь» упоминается ее имя. И можно так сказать, что Руфь, она входит в родословную Израиля, будучи язычницей. Она не из еврейского народа. Ее корни – это языческие, моавитские корни, поэтому она здесь и называется Руфь Моавитянка. Моавитяне – это были народности, которые жили возле Израиля, врагами Израиля были. Более того, Слово Божие говорит, что моавитянин не имеет права входить, так сказать, стать членом общества израильского. Были в Израиле прозелиты, так называемые, которые принимали иудаизм, и Господь особым образом приводил людей к Богу через Израиль, который должен был нести эту благую, живую весть окружающим народам. Но что мы видим с вами, когда мы читаем с вами книгу Руфь, то мы видим, что эта книга начинается не с добрых вестей. Эта книга начинается и показывает нам, что Израиль, к сожалению, часто отступал от Бога. И когда мы читаем с вами предыдущую книгу, это книга Судей, то она очень сильно перекликается с некоторыми аспектами книги Руфь, потому что эта книга начинается словами, что события книги Руфь происходят во время правления Судей. А книги Судей повествуют нам о постоянном цикле падения Израиля, наказание со стороны языческих народностей, которые приходили, опустошали Израиль. Израиль вопиет к Богу о помощи. Бог воздвигает судью, который защищает и спасает Израиль. И мы видим с вами, что какое-то время Израиль живет под руководством судьи, и потом снова Израиль падает, снова Бог его наказывает. И вот так вот постоянно эти циклы происходят. Что касается книги Руфь, то можно так сказать, некто сказал, книга Руфь сверкает, словно прекрасная жемчужина на темном фоне отступничества и греха в те времена. Когда мы читаем с вами книгу Руфь, то мы видим, главная идея или тема книги Руфь – это как простая женщина, язычница, через любовь и уважение к своей свекрови и познание истинного Бога, Бога Израиля, имеет эту привилегию благословения войти в Божий народ. И не просто войти в Божий народ. Она входит в родословную Мессии. Она является прародительницей Иисуса Христа, который по плоти пришел в этот мир, родившись от Девы Марии. И я хотел бы сегодня, чтобы мы прочитали часть первой главы книги Руфь, это такое маленькое вступление мы сделали, и посмотрели на некоторые аспекты, на некоторые вопросы, на некоторые моменты, которые Господь открывает для нас, как для верующих людей, чтобы мы увидели состояние человека, которое показывает Господь, и увидели роль великого, дивного, славного Бога, который не безразличен к жизни человека, который работает над человеком. И как Писание говорит, Бог желает, чтобы все спаслись. И что? И достигли познания истины. И давайте мы с вами откроем книгу Руфь. Пожалуйста, откройте ваши Библии. Если есть возможность, можно высветить на экране. И мы будем читать с вами первая глава книги Руфь, с 1 по 16 стих. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях моавитских. Имя человека того Елимелех, имя жены его Наиминь, а имена двух сынов его – Махлон и Хилеон. Они были ефрафяне из Ефифлеема Иудейского. И пришли они на поля Моавитские и остались там. И умер Елимелех, муж Наимини. И осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок. Имя одной Орфа, а имя другой Руфь. И жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилеон, умерли. И осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Наимин сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждая в доме своего мужа». И поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали. И сказали: «Нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему». Наимин же сказала: «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если б я и сказала, есть мне еще надежда, и даже если бы я сию ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своею, а Руфь осталась с нею. Наимин сказала Руфи: «Вот, невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткою твоею». Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом». До этого места. Из этого текста мы видим с вами как бы три такие части можно выделить. Прежде всего, это выход семейства Елимелеха из Израиля, с Вифлеема, или трагедия отступничества от Бога. Это с 1 по 5 стих, такой вот раздел, на который мы посмотрим с вами. Второе, это касается особого момента в жизни Наимини, в жизни Руфи, когда происходит возвращение к Богу. Есть выход или отступление, есть возвращение. И с 7 по 16 стих – это выбор. Выбор ценностей. Выбор тех ценностей, которые будут руководить жизнью Наимини и Руфи, которые возвращаются назад в свою землю. Что касается первого – это выхода с Израиля или трагедия отступничества от Бога. Слово Божие нам показывает, что трагедия отступничества, она как бы имеет две такие составляющие или две стороны. Прежде всего, мы видим с вами, есть общественное отступничество, когда народ, люди, жители определенного региона, земли или страны отступают от Бога. И есть другая сторона. Это когда лично человек принимает определенные решения, и его поведение можно характеризовать как поведение человека, который оставляет Бога, оставляет Божий народ и отступает от тех библейских принципов, которых в свое время был наставлен. Что касается общественного отступничества от Бога, Слово Божие нам говорит, что в те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. Это особое время, мы видим с вами, когда был такое, знаете, состояние в Израиле, когда происходит определенный упадок взаимоотношений народа с Богом. Когда происходит определенное, знаете, вот падение народа, который должен жить в тех взаимоотношениях с Богом, которые заповеданы ему на основании Божьего Слова. У Израиля был закон, у Израиля было Писание, у Израиля были те Божьи обетования, которые он оставил Израилю для того, чтобы он повиновался Господу и жил благословенно на обетованной земле. Но когда приходит вот это общественное отступление, оно характеризуется прежде всего нравственным упадком. Упадком морали, упадком нравственных принципов. Послушайте, что написано в книге Судей, 10 глава, 6 стих. «Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа». И служили Ваалам, и Астартам, и богам Аморейским, и богам Сидонским, и богам Моавитским, и богам Аммонитским, и богам Филистимским, а Господа оставили и не служили Ему. Вы представляете? Все боги народности, которые Бог, так сказать, сокрушил, унизил, и те народности, которые Он изгнал от ихнего лица, да, стали предметом поклонения Израиля. Падает нравственность, падает мораль. Мы видим с вами, что израильский народ начинает поступать аморально, живет греховным образом жизни. Если почитать книгу Судей, то можно увидеть, как часто Израиль оскорблял Бога своим поведением. И даже если коснуться, знаете, некоторых судей, которые управляли Израилем, тоже можно увидеть вопросы о моральности, ихнего поведения. И даже того же Самсона. Но это уже больше касается их личного состояния взаимоотношения с Богом. Однако, мы видим с вами, что не только мораль падает. Знаете, когда народ отступает от Бога, первый признак – это нравственное состояние. Если посмотреть сегодня на наш народ, украинский народ, русский народ, посмотреть на многие другие народности, к сожалению, наше время тоже характеризуется падением нравственности, падением морали. Вы можете себе представить, что, допустим, те, так сказать, действия беззаконные, которые сегодня популяризируются по телевидению, в интернете, в обществе, да, принимаются законы о всяких этих нетрадиционных ориентациях, разве это не оскорбляет Бога? Разве это не унижает Бога? И разве люди думают, что Божий гнев не придет за такие дела? Когда мы читаем послание к римлянам, помните, написано 1 глава 17 стих, открывается гнев Божий. А за что он открывается, гнев Божий? За всякую неправду и нечестие человека. И там в 1 главе сказано, люди не заботились иметь Бога в разуме. И какое их поведение? Они оставили правильный, естественный, Богом установленный порядок жизни и стали поступать беззаконно, аморально, безнравственно. И Божье наказание приходит. Они пришли на Израиль. Почему пришли наказание на Израиль? Мы видим с вами, что Бог поругаем не бывает. С падением нравственности приходит и Божий суд. Но также мы видим с вами не только нравственный упадок в Израиле, мы видим с вами и политический упадок. Кто правит Израилем? Книга Судей, 17 глава, 6 стих, это один из ключевых текстов книги Судей, сказано: «В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливое». Иногда мы восхищаемся демократией и думаем, что демократия – это значит «делай, что хочу». Нет. Слава Богу, когда в стране есть законы, когда есть те законы, которые работают, когда не каждый делает то, что хочу, а все-таки законы, даже государство – это законы, которые угодны Господу, для того, чтобы был порядок, было устройство. Господь призывает верующих людей молиться за власть, правда? Написано в послании к Тимофею, 1 Тимофею 2.1. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, в том числе за начальствующих. Господь благословляет ту страну и тот народ, где верующие люди молятся за свое правительство. Не злословят, не оскорбляют, а молятся. Но здесь, в Израиле, мы видим с вами, что народ не молился за свое правительство. Идет нравственный упадок, идет политический упадок, идет экономический упадок. Почему экономический упадок? Первый стих книги Руф, о чем повествует? Случился голод на земле, когда управляли судьи. Как вы думаете, это случайность, что пришел голод на израильскую землю? Это не случайность. Это не случайность. Бог, он не неверный Бог, он верный Бог. Если бы Израиль поступал богобоязненно, то землю, которую Бог дал Израилю, которая дает молоко и мед, которая полна благословения, она накормила любого голодного, любого нищего, любого нуждающегося. А приходит голод. Наши родители, наши дедушки с бабушками особенно переживали на Украине голод 30-х годов. Кто-то переживал голод в блокадные времена, во время войны, особенно в бывшем Ленинграде. Кто-то, возможно, переживал другие времена голода, кто из старших людей. Я знаю одну семью, когда мы посетили ее, брат был верующим, а жена у него была неверующая, но она пережила голод. И он говорит, моя жена говорит, так боится пережить снова голод, что у нее погреб забитый консервацией, тушенкой и всякое такое, чтобы хватило на ближайшие 10 лет, если будет голод. Друзья мои, сегодня Господь обращает мое и ваше внимание, что люди, которые отступают от Бога, уходят от Бога, это страшная трагедия. Израиль ушел от Бога и испытал трагедию в своей жизни. Но больше того, знаете, Писание обращает внимание не столько даже на состояние народа израильского, сколько обращает внимание на состояние одной семьи, конкретных людей. И это было, мы с вами, семейство Елимелеха. Это семейство также принимает определенное решение в таком вот окружении. Какое оно решение принимает? Принимает решение... значит, поступать, так сказать, согласно своих интересов. Что делать? Ну, они решили, знаете, ноги в руки и бежать в Моав. Что такое Моав? Моав – это земля, в которой идолопоклонничество, в котором люди не знают Бога. И мы видим с вами, что прежде всего эти люди пренебрегают Словом Божьим. Это личное отступничество. Почему личное отступничество? Потому что Господь заповедал каждому израильтянину. Когда мы читаем книгу Второзакония, 23 глава, Господь дает заповедь, чтобы Израиль не вступал ни в какие родственные отношения с язычниками. Чтобы Израиль жил на своей земле. Чтобы Израиль заботился о своем народе. Когда мы живем с вами, где бы мы ни жили, в Украине, в России, в Америке, какое наше отношение к Слову Божьему? Насколько авторитет Слова Божьего является для нас ключевым и главным в нашей жизни? Ведь Слово Божье не изменяется. Ведь Слово Божье, оно построено на характере самого Бога. Но мы видим с вами, что семья Елимелеха не только пренебрегает Божьими обетованиями, Словом Божьим, происходит определенная замена духовных приоритетов на материальные приоритеты. Вифлеем – это буквально переводится «дом хлеба». То есть Бог обещает давать хлеб тем, кто уповает на него даже в самые тяжелые времена. А здесь мы видим с вами, что люди, кстати, семейство Елимелеха, это не было бедное семейство. Не из-за голода они оставили Израиль. Наимин дальше будет свидетельствовать и говорить, что говорит, мы вышли с достатком, а вернулась нищей. Мы видим с вами, что Господь дает верующим людям все необходимое для жизни и благочестия. Написано в Слове Божьем, говорит, не видел я праведника, какого? Который бы стоял с протянутой рукой и просил хлеба. Я знаю многих верующих людей, которые переживали очень страшные времена. Но Бог совершал чудо в их жизни. Знаю одного брата, возможно, вы слышали эту историю, который тоже переживал голодное время и собрал уже какие-то там свои пожитки, чтобы пойти купить хлеб в город. И знаете, он жил в селе, пошел в город, все, значит, и тут он увидел, один человек с под полы продает Библию. А этот человек верующий, увидел, что человек продает Библию, он так загорелся, говорит, покажи мне Библию, вот сколько ты хочешь за нее. Ну, тот назвал сумму, которую он хочет за нее, а у этого человека это последние деньги, которые он может. Он так, знаете, помялся, хочет Библию, все. Не отошел, думает, а как же жить? Дети дома ждут, хлеб нужен. Пошел по рынку, значит, смотрит, продукты продаются, походил. А мысли туда, Библию человек продает. Ну и знаете, помолился, трудно было ему принять решение, но все-таки с молитвой, упованием на Господа, подошел и говорит, я куплю эту Библию, дал ему эти средства, купил Библию. И с одной стороны, вроде бы радость в сердце, а с другой стороны идет, думает, а чем я буду детей дома кормить? Тревога, такое переживание. И знаете, идет вот такая борьба у него в мыслях. Подходит к такому, или там ставочек был, или такой равчачок, и значит, опустил свои ноги туда, вот в воду эту, сел, открыл Библию, слышит, что-то по ногам бьется. Он, да что такое? Подложил Библию, значит, в этот равчачок. А он, знаете, как-то рыба туда зашла, в этот маленький, этот, полный рыбы, кишит прямо. Он быстро наловил целую, ну, торбу этой рыбы, значит, в свою котомку. И такой радостный, счастливый пришел домой, говорит, вот как Бог меня благословил. Говорит, я думал, боялся, покупать ли эту Библию или нет. Но Господь и Библию дал, и хлеб насущный дал. И мы видим с вами, что в этой семье не нужда заставила их уйти с Израиля. Мы видим с вами личный эгоизм, личные интересы, какие-то, знаете, вот желания вот, иметь сообщество с язычниками. Что общего может быть у верующих людей с людьми, которые не знают Бога? Псалом говорит первый, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. 1 Коринфянам 15 глава 33 стиха написано, не обманывайтесь. А почему не обманывайтесь? Худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Вспомните Лота, который, знаете, отделился от своего дяди Авраама, увидел прекрасную Содомскую и Гоморскую землю, но люди были там нечестивые. И как вы думаете, хорошо было там Лоту? Ужасно. В конце концов, оставил он Содом, Гомору, куда Бог излил свой гнев. И в конце концов, вот личная трагедия, да не только трагедия Израиля, трагедия этой семьи, к чему все довело? Когда эта семья пришла в это место, в этот Моав, написано, умер Елимелех, муж Наимени, и осталась она двумя своими сыновьями. То есть, в конце концов, смерть приходит в эти домы. И мы видим с вами, конечно, людям положено однажды умереть. Никто из нас не избежит смерти. Но здесь смерть не просто как естественный отход с этой земли. И даже написано, что блаженны мертвые, умирающие в Господе. Это блаженство. Здесь смерть как наказание за греховный образ жизни. Как сказано в 1 Коринфянам, 11 глава говорит, так как есть те, которые недостойно участвуют в заповеди Господней, будучи верующими людьми, то наказываются от Господа. И в конце концов мы видим с вами, что сыновья после смерти своего отца берут себе в жены моавитянок. То есть входят в союз с язычниками. Страшное состояние. Кто заставляет этих людей поступать так? Почему они себя ведут и делают противное в Божьих глазах? Ведь и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Писание говорит, послушайте, в Ветхом Завете, 7 глава Второзакония, с 1 стиха написано, когда введет тебя Господь Бог твой в землю, которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, и там перечисляются какие народы, и предаст тебе их Господь. 3 стих, 7 главы Второзакония, и не вступай с ними в родство. Дочери твои не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя. 2 Коринфянам 6:14. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою? И там далее написано, что общего верующего человека с людьми, которые живут по-мирски, греховный образ жизни ведут. И в конце концов, эти люди, эти сыновья, эти еврейские мужи вслед за своим отцом также умирают. И что мы видим с вами? Остается 3 вдовы. Это трагедия личного отступничества. Вместо того, чтобы жить с Богом, вместо того, чтобы обращаться к Богу в своей ситуации, искать Божьей милости, эти люди понадеялись на себя. Понадеялись на свою, возможно, мудрость, опыт, свои интересы. И в конце концов испытали страх и трагедию своей жизни. Это подобно состоянию блудного сына, который ушел с отчего дома и в конце концов растратил все свое имение и оказался в страшном состоянии. В состоянии, когда он рад был бы наполнить чрево тем, той пищей, которую ели свиньи, и тоже ему ее никто не давал. Но вы знаете, даже в таком страшном состоянии, в котором оказалась эта семья, Бог не перестал работать над сердцами этих женщин, которые остались вдовами. И мы видим с вами, что от вот этого повествования отступничества и выхода с Израиля и оставления Божьего народа тема переходит, знаете, и приобретает новый смысл. Это возвращение к Богу. И мы видим с вами, с 6 по 7 стих показано, как этот процесс возвращения к Богу происходит. Это процесс, это, знаете, как прообраз того, как обращение происходит и сегодня в жизни человека. Мы видим с вами, что процесс обращения, он как бы происходит прежде всего от той доброй вести, которую человек должен услышать, да, и от того решения, которое он должен принять через покаяние и исповедание своего состояния. Посмотрите, как это происходит в жизни этих женщин. Когда мы читаем с вами 6 стих, сказано, пережив трагедию своей жизни, Наиминь и ее вот невестки, да, написано, и встала она со снохами своими и пошла обратно с полей моавитских, ибо услышала на полях моавитских, вот там, где они жили, да, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. Мы не знаем, кто принес эту добрую весть Наимине. Знаем, что она около 10-12 лет прожила вот там в Мааве. Но вот она услышала весть. Что это за весть? В Израиле пробуждение. В Израиле благословение. На земле Израиля есть жатва. Бог послал хлеб, Бог послал урожай. Вы знаете, и сегодня лето Господне – это особое лето благодати. И сегодня весь спасение звучит. И сегодня всякий человек, который живет в таком состоянии греховности, отступничества, он может услышать эту добрую весть спасения. И вы знаете, слава Богу, что и в вашем городке, и в этой местности есть Божьи люди. И вы знаете, наша ответственность с вами – нести эту весть добрую тем, кто находится в этом состоянии отступничества. Мы сегодня с вами призваны быть тем светом и той солью, которая донесет эту добрую весть для окружающих. И знаете, как прообраз – это история с прокаженными. Когда в книге, мы читаем с вами в книге «Царств», что когда Господь особым образом, знаете, защитил Самарию от сирийцев, да, вот и огромные полчища убежали, побросав свои вещи, там были прокаженные, которые от голода своего уже не знали, куда деваться. Пришли в стан сирийский, а там никого нет. Зашли в один шатер, а там хлеб есть, пища, и там все. Они набрали, быстренько убежали, запрятали. Потом в другой, а потом ходили, уже много себе там насобирали, потом, подождите, написано, четвертая книга Царств, 7 глава, 9 стих, и сказали друг другу, не так мы делаем. День сей, день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то пойдет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский. Друзья мои, сегодня время благодати. Сегодня, когда мы можем донести эту весть спасения для окружающих. И вот мы слышим с вами, что эту добрую весть услышал Наимень. Есть хлеб, есть пробуждение, есть благословение. И что происходит в ее сердце, в ее мыслях? Она принимает твердое решение, я иду назад. Нищая, без средств, без перспективы, уже в преклонном возрасте, она возвращается домой. И мы видим с вами, что интересно, вот в 6 стихе, пошла обратно, а 7 стих, и вышла она с того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Там пошла обратно, еврейское слово используется шув. Буквально возвратилась, повернулась, коренной поворот в ее сердце, в ее жизни происходит. Это подобно тому, как происходит коренной переворот в жизни человека, который услышал добрую весть, и, услышав эту добрую весть, совершает покаяние. Поэтому, когда Иисус Христос пришел в этот мир, когда Иоанн Креститель, предтеча Иисуса Христа, они проповедовали о покаянии. Покайтесь и веруйте. Марка 1, глава 15 стих написано. Исполнилось время, приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Сегодня есть время благодати, когда человек может возвратиться к Богу. Почему? Потому что этого Бог хочет. Потому что Господь сегодня открыт для грешника. Сегодня время, когда каждый может в любом месте воззвать и сказать, Господи, будь милостив ко мне грешному, и Бог свою благодать может излить. Слава Богу, который и сегодня принимает кающегося грешника. Итак, отступление от Бога, выход с Израиля, принятие решения возвратиться к Богу через вот такое личное покаяние. И третий момент – это выбор жизненно важных ценностей. Вы знаете, чтобы возвращаться в Израиль, то надо сделать определенный выбор. Что для тебя ценно? Что для тебя важно? Что для тебя дорого? Что является ценностью твоей жизни? И знаете, в жизни Наимини и в жизни Руфи происходит это переосмысление этих ценностей. Но прежде всего мы видим с вами такие, с 7 по 16, три такие вида ценностей. Первое – выбор дома и семьи. Написано, Наимин сказала двум снохам своим, «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей». Она говорит, что «Идите, вам дома будет лучше в вашем доме». Почему так Наимин говорит, что им нужно возвратиться в свой дом? Потому что она понимает, что если не возвратятся в свой дом, у них еще есть перспектива найти, возможно, мужей, возможно, семью еще завести. Вот. И даже говорит, что Бог с вами милость сотворит. Зачем убеждать? Зачем говорить так? Потому что Наимин понимает, что возвращаться в Израиль нужно только с верой в Бога. Если человек возвратится в Израиль, придет эта язычница Руф или ее вот, другая невестка Орфа, придут в Израиль и не будут иметь живой веры в Бога, они ничего там не найдут хорошего. У них не будет ни мужей, у них не будет ни хлеба, у них ничего там не будет. И вот знаете, в этом диалоге идет определенная борьба. Какая борьба? Наимин, приняв решение и обратившись к Богу, хочет, чтобы и эти ее невестки сделали переоценку в своей жизни. Чтобы Израиль, чтобы Бог Израиля стал ценностью для них. Хочу сказать практически применительно каждому из нас. Бог тоже нам дал особое родство. И что это за особое родство, которое мы имеем сегодня, как верующие люди? Это церковь. Мы с вами одна семья, мы Божий народ. На каком условии мы вошли в церковь? На условии веры, не так ли? Посмотрите, здесь, когда мы читаем этот текст, то мы видим, что Наимин, убеждая вернуться, в конце концов подводит к самому главному вопросу. Верите ли вы в Бога Израиля? Знаете ли вы Бога Израиля? И что тут, если кратко говорить, то можно увидеть, что Орфа, подумав, поосмыслив, поплакав, все-таки возвращается куда? К своему народу, так? А что происходит с Руфью? С Руфью происходят удивительные вещи. Мы видим ее исповедание, о чем написано дальше, вот 16 стих и далее. Руфь желает остаться с Наиминью и идти с нею до конца. Это делает вера. И я хочу вам сказать, что блаженны люди, которые имеют живую веру. Вера сегодня может давать нам силы преодолевать любые испытания, любые трудности в жизни. Вера может давать верующему человеку иметь этот стержень жизни. Мы с вами блаженные люди, потому что мы уверовали. А написано, а без веры угодить Богу что? Невозможно. Потому что написано, что чтобы приходящий к Богу, необходимо, чтобы веровал, да, что Он есть, и что? И что ищущим Его Он воздает. Мы видим с вами, что Библия повествует нам о героях, многих героях веры, в том числе и о Руфе и Моавитянке. И дальше написано о том, что она исповедует свою веру в Бога и говорит, что «Твой Бог, да, будет моим Богом». Твой народ будет моим народом. Это великое исповедание грешника, который обратился к Богу, который родился для Бога, в жизни которого самая главная ценность – это Господь мой и Бог мой. Помните, как сказал Фома, да, который встретился с воскресшим Иисусом Христом? Слова «Господь мой и Бог мой». Я хотел бы сегодня, чтобы мы, когда будем молиться, серьезно подумали и над своей жизнью, над своим состоянием. Среди какого мы народа ни жили, мы имеем ответственность, личную ответственность перед Богом. Имеем ответственность жить святой и богоугодной жизнью. Имеем ответственность уповать на Бога. Имеем ответственность нести людям Евангелие. Имеем ответственность не смотреть туда, где люди живут мирской греховной жизнью. Хотел бы особо обратиться к молодым людям. Не смотрите в этот мир. Не смотрите на мирские интересы или мирских людей,
как будто они представляют для вас ценность для семейной жизни или еще для чего-то. Не будет счастья, друзья мои, ни в семейной жизни, если там не будет Бога, не будет Его ценностей. Не будет счастья в работе, если мы будем делать работу не так, как для Господа. Не будет счастья и благословения, если мы будем с вами без упования на Бога, да, вот, делать свои дела, какие-то свои интересы преследовать. Путь веры, дорогие мои, это тяжелый путь, но это благословенный путь. И мы в этот час, склонившись перед Господом, прославим нашего Господа, помолимся нашему Господу, поблагодарим нашего Господа, что кто-то и до нас однажды нанес Евангелие. И попросим, чтобы наша жизнь и наше служение было влиятельным служением, чтобы нам влиять на окружающих людей, чтобы еще многие могли узнать эту благодать, это спасение, уверовать в Иисуса Христа как Господа и Спасителя, подобно Руфе Моавитянке, засвидетельствовать о своей вере, и чтобы еще многие-многие места заполнялись в этой церкви спасенными, новыми душами, которые придут к Господу, придут по знанию Бога. Пусть нашему Господу будет слава, честь и хвала и поклонение ныне во веки веков. Аминь. Помолимся.